Иван Сергеевич Тургенев.
Ася. Мне было тогда лет 25. Я только что вырвался на волю и уехал за границу. Не для того, чтобы окончить мое воспитание, просто мне захотелось посмотреть на мир Божий. Я был здоров, молод, весел. Деньги у меня не переводились, заботы еще не успели завестись. Я жил без оглядки, делал, что хотел, процветал, одним словом. Я путешествовал без всякой цели, без плана. Останавливался везде, где мне нравилось. И отправлялся тотчас далее, как только чувствовал желание видеть новые лица, именно лица. Меня занимали исключительно одни люди. Я ненавидел любопытные памятники, замечательные собрания. Я чуть с ума не сошел в дрезденском Грюнес-Гевельбе. Природа действовала на меня чрезвычайно. Но я не любил так называемых ее красот. Не любил, чтобы она навязывалась мне, чтобы она мне мешала. Зато лица, живые человеческие лица, речи людей, их движения, смех. Вот без чего я обойтись не мог. Меня забавляло наблюдать людей. Да я даже не наблюдал их, я их рассматривал с каким-то радостным и ненасытным любопытством. Но я опять сбиваюсь в сторону. Итак, я жил в немецком небольшом городке на левом берегу Рейна. Я искал уединения. Я только что был поражен в сердце одной молодой вдовой, с которой познакомился на водах. Она была очень хороша собой и умна. Кокетничала со всеми и со мною, грешным. Сперва даже поощряла меня, а потом жестоко меня уязвила, пожертвовав мною одному краснощекому баварскому лейтенанту. Признаться сказать, рана моего сердца не очень была глубока. Городок этот мне понравился своим местоположением у подошвы двух высоких холмов, своими дряхлыми стенами и башнями, вековыми липами, крутым мостом над светлой речкой, впадавшей в Рейн, а главное – своим хорошим вином. По его узким улицам гуляли вечером, тотчас после захождения солнца, дело было в июне, прихорошенькие белокурые немочки, и, встретясь с иностранцем, произносили приятным голоском «Гутен Абенд», а некоторые из них не уходили даже и тогда, когда луна поднималась из-за острых крыш, стареньких домов и мелкие каменья мостовой четко рисовались в ее неподвижных лучах. Я любил бродить тогда по городу. Луна, казалось, пристально глядела на него с чистого неба. Петух на высокой готической колокольне блестел бледным золотом. Таким же золотом переливались струйки по черному глянцу речки. Тоненькие свечки, немец бережлив, скромно теплились в узких окнах под грифельными кровлями. Виноградные лозы таинственно высовывали свои завитые усики из-за каменных оград. Что-то пробегало в тени около старинного колодца на трехугольной площади. Внезапно раздавался сонливый свисток ночного сторожа. Добродушная собака ворчала в полголоса, а воздух так и ластился к лицу. И липы пахли так сладко, что грудь поневоле все глубже и глубже дышала. И слово «Гретхен» — не то восклицание, не то вопрос — так и просилось на уста. Городок лежит в двух верстах от Рейна. Я часто ходил смотреть на величавую реку и, не без некоторого напряжения, мечтая о коварной вдове, просиживал долгие часы на каменной скамье под одиноким огромным ясенем. Маленькая статуя Мадонны с почти детским лицом и красным сердцем на груди, пронзенными мечами, печально выглядывала из его ветвей. На противоположном берегу находился городок немного побольше того, в котором я поселился. Однажды вечером я сидел на своей любимой скамье и глядел то на реку, то на небо, то на виноградники. Передо мной белоголовые мальчишки карабкались по бокам лодки, вытащенной на берег, и опрокинутый насмоленным брюхом кверху. Кораблики тихо бежали на слабо надувшихся парусах. Зеленоватые волны скользили мимо, чуть-чуть вспухая и урча. Вдруг донеслись до меня звуки музыки. Я прислушался. В городе играли вальс. Контрабас гудел отрывисто, скрипка неясно заливалась, флейта свистала бойко. «Что это?» — спросил я у подошедшего ко мне старика.
«Это студенты приехали на коммерш».
«А-а-а! Посмотрю-ка я на этот коммерш», — подумал я. «Кстати, я там не бывал». Я отыскал перевозчика и отправился на другую сторону. Может быть, не всякий знает, что такое коммерш. Это особенного рода торжественный пир, на который сходятся студенты одной земли или братства. Ландсманшафт. Почти все участники в коммерше носят издавна установленный костюм немецких студентов. Венгерки, большие сапоги и маленькие шапочки с околышами известных цветов. Собираются студенты обыкновенно к обеду под председательством старшины. И пируют до утра, пьют, поют песни «Ландесфатер», «Гаудамус», курят, бронят филистеров. Такой точно коммерш происходил перед небольшой гостиницей под вывеской «Солнце» в саду, выходившем на улицу. Над гостиницей и над садом веяли флаги. Студенты сидели за столами под обстриженными липками. Огромный бульдог лежал под одним из столов. В стороне, в беседке из плюща, помещались музыканты и усердно играли, то и дело подкрепляя себя пивом. На улице перед низкой оградой сада собралось довольно много народа. Добрые граждане не хотели пропустить случая поглазеть на заезжих гостей. Я тоже вмешался в толпу зрителей. Мне было весело смотреть на лица студентов. Их объятия, восклицания, невинное кокетничание молодости, горящие взгляды, смех без причины, лучший смех на свете. Все это радостное кипение жизни юной, свежей, этот порыв вперед, куда бы то ни было, лишь бы вперед. Это добродушное раздолье меня трогало и поджигало. «Уж не пойти ли к ним?» – спрашивал я себя.
«Ася, довольна тебе?»
«Подождем еще».
Я быстро обернулся. Взор мой упал на красивого молодого человека в фуражке и широкой куртке. Он держал под руку девушку невысокого роста в соломенной шляпе. «Вы русские?»
«Да, русские».
«Я никак не ожидал. В таком захолустье».
«И мы никак не ожидали. Что ж, тем лучше. Позвольте рекомендоваться. Меня зовут Гагиным. А вот это моя сестра. А ваше имя позвольте узнать?»
Я назвал себя, и мы разговорились. Я узнал, что Гагин, путешествуя неделю тому назад, заехал в городок, да и застрял в нем. Правду сказать, я неохотно знакомился с русскими за границей. Я их узнавал даже издали по их походке, по крою платья, а главное, по выражению их лица. Самодовольное и презрительное, часто повелительное, оно вдруг сменялось выражением осторожности и робости. Человек внезапно настораживался весь. Глаз беспокойно бегал. «Батюшки мои, не соврал ли я? Не смеются ли надо мною?» Казалось, говорил этот взгляд. Проходило мгновение, и снова восстановлялось величие физиономии. Да, я избегал русских, но Гагин мне понравился тотчас. Есть на свете такие счастливые лица, глядеть на них всякому любо. У Гагина было именно такое лицо. Милое, ласковое, с большими мягкими глазами и мягкими курчавыми волосами. Говорил он так, что даже не видя его лица, вы по одному звуку его голоса чувствовали, что он улыбается. Девушка, которую он назвал своей сестрой, с первого взгляда показалась мне очень миловидной. Было что-то свое, особенное в складе ее смугловатого, круглого лица, с небольшим тонким носом, почти детскими щечками и черными глазами. Она была грациозно сложена, но как будто не вполне еще развита. Она нисколько не походила на своего брата.
«Хотите вы зайти к нам? К кажется, довольна. Мы насмотрелись на немцев. Ася, пойдем домой.
С удовольствием.
Мы живем за городом, в винограднике. В одиноком домишке высоко. У нас славно, посмотрите. Хозяйка обещала приготовить нам кислого молока. Теперь же скоро стемнеет, и вам лучше будет переезжать Рейн при луне.
Мы отправились. Через низкие ворота города старинная стена из булыжника окружала его со всех сторон. Даже бойницы не все еще обрушились. Мы вышли в поле и, пройдя шагов 100 вдоль каменной ограды, остановились перед узенькой калиткой. Гагин отворил ее и повел нас в гору по крутой тропинке. С обеих сторон на уступах рос виноград. Солнце только что село, и алый, тонкий свет лежал на высоких тычинках, на сухой земле, усыпанной сплошь крупным и мелким плетником, и на белой стене небольшого домика с косыми черными перекладинами и четырьмя светлыми окошками, стоящего на самом верху горы, по которой мы взбирались.
Вот и наше жилище. А вот и хозяйка несет молоко. Guten Abend, мадам. Мы сейчас примемся за еду, но прежде оглянитесь. Каков вид?
Отличную вы выбрали квартиру.
Это Ася ее нашла. А ну-ка, Ася, распоряжайся. Вели все сюда подать. Мы станем ужинать на воздухе. Тут музыка слышнее. Заметили ли вы, вблизи иной вальс никуда не годится. Пошлые, грубые звуки. А в отдалении чудо. Так и шевелит вас романтические струны.
Ася, собственное ее имя была Анна, но Гагин называл ее Асей. Ася отправилась в дом и скоро вернулась вместе с хозяйкой. Они вдвоем несли большой поднос с горшком молока, тарелками, ложками, сахаром, ягодами, хлебом. Мы уселись и принялись за ужин. Ася сняла шляпу. Ее черные волосы, остриженные и причесанные, как у мальчика, падали крупными завитками на шею и уши. Сначала она дичилась меня, но Гагин сказал ей:
«Ася, полно ежится, он не кусается».
Она улыбнулась и немного спустя уже сама заговорила со мной. Я не видел существа более подвижного. Ни одно мгновение она не сидела смирно. Вставала, убегала в дом и прибегала снова. Казалось, она смеялась не тому, что слышала, а разным мыслям, приходящим ей в голову. Ее большие глаза глядели светло, смело, но иногда веки ее слегка щурились, и тогда взор ее внезапно становился глубоко нежен. Мы проболтали 2 часа. День давно погас, и вечер сперва весь огнистый, потом ясный и алый, потом бледный и смутный, тихо таял и переливался в ночь. А беседа наша все продолжалась. Гагин велел принести бутылку Ренвейна. Мы ее распили не спеша. Музыка по-прежнему долетала до нас. Звуки ее казались слаще и нежнее. Огни зажглись в городе и над рекою. Ася вдруг опустила голову, так что кудри ей на глаза упали. Замолкла и вздохнула, а потом сказала нам, что хочет спать, и ушла в дом. Однако я видел, как она, не зажигая свечи, долго стояла за нераскрытым окном. Наконец луна встала и заиграла по Рейну. Все светилось, потемнело, изменилось, даже вино в наших граненых стаканах заблестело таинственным блеском. Ветер упал, точно крылья сложил, и замер. Ночным душистым теплом повеяло от земли.
Пора, а то, пожалуй, перевозчика не сыщешь.
Пора.
Мы пошли вниз по тропинке. Камни вдруг посыпались за нами. Это Ася нас догоняла.
Ты разве не спишь?
Но она, не ответив ему, пробежала мимо. Последние умирающие плошки, зажженные студентами в саду гостиницы, освещали снизу листья деревьев, что придавало им праздничный и фантастический вид. Мы нашли Асю у берега. Она разговаривала с перевозчиком. Я прыгнул в лодку и простился с новыми моими друзьями. Гагин обещал навестить меня следующий день. Я пожал его руку и протянул свою Асе. Но она только посмотрела на меня и покачала головой. Лодка отчалила и понеслась по быстрой реке. Перевозчик, бодрый старик, с напряжением погружал весла в темную воду.
Вы в лунный столб въехали, вы его разбили!
Я опустил глаза. Вокруг лодки чернее колыхались волны.
Прощайте!
До завтра!
Лодка причалила, я вышел и оглянулся. Никого уж не было видно на противоположном берегу. Лунный столб опять тянулся золотым мостом через всю реку. Словно на прощание примчались звуки старинного ланнеровского вальса. Гагин был прав. Я почувствовал, что все струны моего сердца задрожали в ответ на те заискивающие напевы. Я отправился домой через потемневшие поля, медленно вдыхая пахучий воздух, и пришел в свою комнату, весь разнеженный сладостным томлением бесконечных ожиданий. Я чувствовал себя счастливым. Но чего я был счастлив? Я ничего не желал, я ни о чем не думал. Я был счастлив. Чуть не смеясь от избытка приятных и игривых чувств, я нырнул в постель и уже закрыл было глаза, как вдруг мне пришло на ум, что в течение вечера я ни разу не вспомнил о моей жестокой красавице. Что же это значит? Разве я не влюблен? Но задав себе этот вопрос, я, кажется, немедленно заснул, как дитя в колыбели. В другое утро стук палки раздался у меня под окном.
Ты спишь ли гитарой, тебя разбужу.
И голос, который тотчас признал. Я поспешил отворить ему дверь.
Здравствуйте, я вас раненько потревожил. Но посмотрите, какое утро. Свежесть, роса, жаворонки поют.
Я оделся, мы вышли в садик, сели на лавочку, велели подать себе кофе и принялись беседовать. Гагин рассказал мне свои планы на будущее.
Владея порядочным состоянием, я ни от кого не завишу. Хочу посвятить себя живописи. И только сожалею о том, что поздно хватился за ум и много времени потратил по-пустому.
Я также упомянул ему о моих предположениях, поведал ему тайну моей несчастной любви. Он выслушал меня со снисхождением, но, сколько я мог заметить, сильного сочувствия к моей страсти я в нем не возбудил.
Да, любовь. А не хотите ли, кстати, посмотреть мои этюды?
С удовольствием. Мы не застали Асю. Она, по словам хозяйки, отправилась на развалину. В верстах двух от города находились остатки феодального замка. Гагин раскрыл мне все свои картоны. В них много жизни и правды. Что-то свободное и широкое. Но я вижу, ни один из них не окончен.
Да, да.
И сам рисунок кажется небрежным, неверным. Вы простите мне мою откровенность.
Да, да, вы правы. Все это очень плохо и незрело. Ну, что делать? Не учился я как следует. Да и проклятая славянская распущенность берет свое. Пока мечтаешь о работе, так и паришь орлом. Землю, кажется, сдвинул бы с места. А в исполнении тотчас слабеешь и устаешь.
Я начал было ободрять его, но он махнул рукой и, собравши картоны в охапку, бросил их на диван.
Коли хватит терпения, из меня выйдет что-нибудь. А не хватит, останусь недорослем из дворян. Пойдемте-ка лучше Асю отыскивать.
Мы пошли. Дорога к развалине велась по скату узкой лесистой долины. Над ней ее бежал ручей и шумно прядал через камни, как бы торопясь слиться с великой рекой, спокойно сиявшей за темной гранью круто рассеченных горных гребней.
Смотрите!
Гагин обратил мое внимание на некоторые счастливо освещенные места. В ваших словах слышится, если не живописец, то уже, наверное, художник. Скоро показалась развалина. На самой вершине голой скалы возвышалась четырехугольная башня, вся черная, еще крепкая, но словно разрубленная продольной трещиной. Мшистые стены примыкали к башне. Кое-где лепился плющ. Искривленные деревца свешивались с седых бойниц и рухнувших сводов. Каменистая тропинка вела к уцелевшим воротам. Мы уже подходили к ним, как вдруг впереди нас мелькнула женская фигура, быстро перебежала по груди обломков и уселась на уступе стены, прямо над пропастью.
А ведь это Ася, экая сумасшедшая.
Мы вошли в ворота и ощутились на небольшом дворике, до половины заросшем дикими яблонями и крапивой. На уступе сидела... точно, Ася. Она повернулась к нам лицом и засмеялась, но не тронулась с места. Гагин погрозил ей пальцем. Ася, разве можно быть такой неосторожной?
Полноте, не дразните ее. Вы ее не знаете, она, пожалуй, еще на башню взберется.
Ася продолжала сидеть неподвижно, подобрав под себя ноги и закутавшись кисейным шарфом. Стройный облик ее отчетливо и красиво рисовался на ясном небе. Уже накануне заметил я в ней что-то напряженное, не совсем естественное. Она хочет удивить нас. К чему это? Что за детская выходка? Словно угадавши мои мысли, она вдруг бросила на меня быстрый и пронзительный взгляд. В два прыжка соскочила со стены и, подойдя к старушке, попросила у нее стакан воды.
Ты думаешь, я хочу пить? Нет, тут есть цветы на стенах, которые непременно полить надо.
Гагин ничего не ответил ей, а она со стаканом в руке пустилась карабкаться по развалинам, изредка останавливаясь, наклоняясь и забавной важностью роняя несколько капель воды, хотя и невольно любовался ее легкостью и ловкостью. На одном опасном месте она нарочно вскрикнула. Мне стало еще досаднее. Наконец Ася опорожнила весь свой стакан и, шаловливо покачиваясь, возвратилась к нам. Странная усмешка слегка подергивала ее брови, ноздри и губы. Полудерзко, полувесело щурились темные глаза. «Вы находите мое поведение неприличным?» — казалось, говорило ее лицо. «Все равно, я знаю, вы мной любуетесь».
«Искусно, Ася, искусно».
Она вдруг как будто бы застыдилась, опустила свои длинные ресницы и скромно подсела к нам, как виноватая. Я тут в первый раз хорошенько рассмотрел ее лицо. Самое изменчивое лицо, какое я только видел. Несколько мгновений спустя оно уже побледнело и приняло сосредоточенное, почти печальное выражение. Самые черты ее мне показались строже, проще. Она вся затихла. Мы обошли развалину кругом, Ася шла за нами следом и полюбовались видами. Между тем час обеда приближался. Гагин спросил еще кружку пива и, обернувшись ко мне, воскликнул с лукавой ужимкой.
За здоровье дамы вашего сердца.
А разве у него... разве у вас есть такая дама?
Да у кого ж, ее нет.
Ася задумалась на мгновение. Ее лицо опять изменилось. Опять появилась на нем вызывающая, почти дерзкая усмешка. На возвратном пути она пуще хохотала и шалила. Она сломала длинную ветку, положила ее к себе на плечо, как ружье, повязала себе голову шарфом.
«Ать-два левый, ать-два правый!»
Помнится, нам встречалась многочисленная семья белокурых и чопорных англичан. Все они, словно по команде, с холодным изумлением проводили Асю своими стеклянными глазами. А она, как бы им назло, громко запела.
«Ах, мой милый Августин, 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 ах, мой милый Августин, все прошло, все».
За столом она держалась очень чинно, почти чопорно. Едва отведывала кушанье и пила воду из рюмки. Ей явно хотелось разыграть передо мною новую роль. Роль приличной и благовоспитанной барышни.
«Она ребенок. Будьте снисходительны».
Как только кончился обед, Ася встала и, надевая шляпу, спросила Гагина.
«Можно мне пойти к фрау Луизе?»
«Давно ли ты стала спрашиваться? Разве тебе скучно с нами?»
«Нет, но я вчера еще обещала фрау Луизе побывать у нее. Притом же я думала, что вам будет лучше вдвоем. Господин Н что-нибудь еще тебе расскажет».
«Фрау Луиза – вдова бывшего здешнего бургомистра. Добрая, впрочем, пустая старушка. У Аси страсть знакомиться с людьми круга низшего. Я заметил, причиной этому всегда бывает гордость. Она у меня очень избалована, как видите. Да что прикажете делать? Взыскивать я ни с кого не умею, а с нее и подавно. Я обязан быть снисходительным с нею.
Я промолчал. Гаген переменил разговор. Чем больше я узнавал его, тем сильнее я к нему привязывался. Я скоро его понял. Это была прямо русская душа. Правдивая, честная, простая. Но, к сожалению, немного вялая. Без цепкости и внутреннего жара. Молодость не кипела в нем ключом. Она светилась тихим светом. Он был очень мил и умен. Но я не мог себе представить, что с ним станется, как только он возмужает. Быть художником. Без горького, постоянного труда не бывает художников. А трудиться, думал я, глядя на его мягкие черты, слушая его неспешную речь. Нет, трудиться ты не будешь. Но не полюбить его не было возможности. Сердце так и влеклось к нему. Часа четыре провели мы вдвоем. И в эти четыре часа сошлись окончательно. Солнце село, и мне уже пора было идти домой. Ася все еще не возвращалась.
Экая она у меня вольница. Хотите, я пойду провожать вас? Мы по пути завернем к фрау Луизе. Я спрошу, там ли она. Крюк невелик.
Мы спустились в город и, свернувши в узкий кривой переулочек, остановились перед домом в два окна шириною и вышиною в четыре этажа.
Ася, ты здесь?
Освещенное окно в третьем этаже открылось, и мы увидали Асю. Из-за нее выглядывало беззубое и подслеповатое лицо старой немки.
Я здесь. Мне здесь хорошо. На тебе, возьми.
Прибавила она, бросая Гагину ветку гераниума.
Вообрази, что я дама твоего сердца.
И он уходит. Он хочет с тобой проститься.
Будто. В таком случае дай ему мою ветку, а я сейчас вернусь.
Она захлопнула окно. Гагин протянул мне молча ветку. Я молча положил ее в карман, дошел до перевоза и перебрался на другую сторону. Помнится, я шел домой, ни о чем не размышляя. Но странной тяжестью на сердце, как вдруг меня поразил сильный, знакомый, но в Германии редкий запах. Я остановился и увидал возле дороги небольшую грядку конопли. Ее степной запах мгновенно напомнил мне родину и возбудил в душе страстную тоску по ней. Мне захотелось дышать русским воздухом, ходить по русской земле. Что я здесь делаю? Зачем таскаюсь в чужой стороне, между чужими? Мертвенная тяжесть, которую я ощущал на сердце, разрешилась внезапно в горькое и жгучее волнение. Я пришел домой совсем в другом настроении духа, чем накануне. Я чувствовал себя почти рассерженным и долго не мог успокоиться. Наконец я сел и, вспомнив о своей коварной вдове, достал одну из ее записок. Но мысли мои тотчас приняли иное направление. Я начал думать об Асе. Мне пришло в голову, что Гагин в течение разговора намекнул мне на какие-то затруднения, препятствующие его возвращению в Россию. Полно. Сестра ли она его? Я разделся, лег и старался заснуть, но час спустя я опять сидел в постели и снова думал об этой капризной девочке с натянутым смехом. Она сложена, как маленькая рафаэлевская Галатея. Да? И она ему не сестра. А записка вдовы преспокойно лежала на полу, белея в лучах луны. На следующее утро я опять пошел повидаться с Гагиным, но втайне хотел посмотреть, что станет делать Ася. Так ли она будет чудить, как накануне? Я застал обоих в гостиной, и странное дело, от того ли, что я ночью и утром много размышлял о России, Ася показалась мне совершенно русской девушкой, простою девушкой, чуть не горничной. На ней было старенькое платьице, волосы она зачесала за уши и сидела, не шевелясь, у окна дошила в пяльцах. Скромно, тихо, точно она век свой ничем другим не занималась. Она почти ничего не говорила. Спокойно посматривала на свою работу, и черты ее приняли такое незначительное, будничное выражение, что мне невольно вспомнились наши доморощенные Катя и Маша. Я глядел на ее желтоватое, угасшее личико, вспоминал о вчерашних мечтаниях, и жаль мне было чего-то. Погода была чудесная. Гагин объявил нам, что пойдет сегодня рисовать этюд с натуры. Я спросил его, не помешаю ли я ему.
Напротив, вы мне можете хороший совет дать.
Он надел круглую шляпу а-ля Ван Дейк, блузу, взял картон под мышку и отправился. Я поплелся вслед за ним. Ася осталась дома. Гагин добрался до знакомой уже мне долины, присел на камень и начал срисовывать старый дуплистый дуб с раскидистыми сучьями. Я лег на траву и достал книжку. Но я двух страниц не прочел, а он только бумагу изморал. Гагин наконец решил, что он сегодня не в ударе. Лег рядом со мной, и уж тут свободно потекли молодые наши речи. То горячие, то задумчивые, то восторженные, но почти всегда неясные речи, в которых так охотно разливается русский человек. Наболтавшись досыта и наполнившись чувством удовлетворения, словно мы что-то сделали, успели в чем-то, вернулись мы домой. Я нашел Асю точно такую же, какую я ее оставил. Как я ни старался наблюдать за нею, ни тени кокетства, ни признака намеренно принятой роли я в ней не заметил. На этот раз не было возможности упрекнуть ее в неестественности.
Ага, пост и покаяние на себя наложила.
К вечеру она несколько раз непритворно зевнула и рано ушла к себе. Я сам скоро простился с Гагиным. Помнится, однако, ложась спать, я невольно промолвил вслух. Что за хамелеон эта девушка? А все-таки она ему не сестра. Прошли целые две недели. Я каждый день посещал Гагиных. Ася словно избегала меня, но уже не позволяла себе ни одной из тех шалостей, которые так удивили меня в первые два дня нашего знакомства. Она казалась втайне огорченной или смущенной. Она и смеялась меньше. Я с любопытством наблюдал за ней. Она довольно хорошо говорила по-французски и по-немецки, но по всему было заметно, что она с детства не была в женских руках и получила воспитание странное, необычное, не имевшее ничего общего с воспитанием самого Гагина. От него так и веяло мягким, полуизнеженным, великорусским дворянином. А она не походила на барышню. Во всех ее движениях было что-то неспокойное. По природе стыдливая и робкая, она досадовала на свою застенчивость. Из досады насильственно старалась быть развязной и смелой, что ей не всегда удавалось. Я несколько раз разговаривал с ней об ее жизни в России, о ее прошедшем. Она неохотно отвечала на мои расспросы. Я узнал, однако, что до отъезда за границу она долго жила в деревне. Я застал ее раз за книгой. Одну. Опершись головой на обе руки и запустив пальцы глубоко в волосы, она пожирала глазами строки.
«Браво!
Как вы прилежны!» Она подняла голову, важно и строго посмотрела на меня.
«Вы думаете, что я только смеяться умею?»
Я взглянул на заглавие книги. Это был какой-то французский роман. Однако я ваш выбор похвалить не могу.
Что же читать? Так лучше пойду дурачиться.
И побежала в сад. Однажды вечером, подходя к винограднику, где жили Гагины, я нашел калитку запертую. Недолго думавши, добрался я до одного обрушенного места в ограде и перескочил через нее. В стороне от дорожки находилась небольшая беседка из акаций. Я поравнялся с нею и уже прошел было мимо. Вдруг меня поразил голос Аси. С жаром и сквозь слезы произносивший следующие слова.
Нет, я никого не хочу любить, кроме тебя. Нет, одного тебя я хочу любить, и навсегда. Навсегда.
Полно, Ася, ты знаешь, я тебе верю.
Голоса их раздавались в беседке. Я увидал их обоих сквозь негустой переплет ветвей. Они меня не заметили.
Тебя одного.
Она бросилась ему на шею и судорожными рыданиями начала целовать его и прижиматься к его груди.
Полно, тебя. Полно!
Твердил он, слегка проводя рукой по ее волосам. Подойти к ним? Нет, ни за что. Быстрыми шагами вернулся к ограде и пустился домой. Я улыбался, потирал руки. Удивлялся случаю, внезапно подтвердившему мои догадки. А между тем на сердце у меня было очень горько. Однако умеют же они притворяться. Ну к чему? Что за охота меня морочить? Не ожидал я этого от него. И что за чувствительное объяснение? Я не отдавал себе отчета в том, что во мне происходило. Одно чувство было ясно. Нежелание видеться с Гагиным. Я уверял себя, что единственной причиной моего внезапного нерасположения к ним была досада на их лукавство. Кто принуждал их выдавать себя за родственников? Впрочем, я старался о них не думать. Бродил не спеша по горам и долинам. Я отдал себя всего тихой игре случайности, набегавшим впечатлением. Неторопливо смеясь, протекали они по душе и оставили в ней, наконец, одно общее чувство, в котором слилось все, что я видел, ощутил, слышал в эти три дня. Все. Тонкий запах смолы по лесам, крик и стук дятлов, немолчная болтовня светлых ручейков с пестрыми форелями на песчаном дне, не слишком смелые очертания гор, хмурые скалы, чистенькие деревеньки с почтенными старыми церквями и деревьями, аисты в лугах, уютные мельницы с проворно вертящимися колесами, радушные лица поселян, их синие камзолы и серые чулки, скрипучие медлительные вазы, молодые длинноволосые странники по чистым дорогам, обсаженным яблонями и грушами. Даже теперь мне приятно вспоминать мои тогдашние впечатления. Привет тебе, скромный уголок германской земли, с твоим незатейливым довольством, с повсеместными следами прилежных рук, терпеливой, хотя неспешной работы. Привет тебе и мир! Я пришел домой к самому концу третьего дня. Дома я нашел записку от Гагина.
Решение ваше удивительно неожиданно. Могли бы взять меня с собою, прийти к нам, как только вы вернетесь. Я с недовольствием прочел ту записку, но на другой же день отправился к Гагиным.
Гагин встретил меня по-приятельски, осыпал меня ласковыми упреками, но Ася точно нарочно, как только увидела меня, расхохоталась без всякого повода и по своей привычке тотчас убежала. Гагин смутился, пробормотал ей вслед, что она сумасшедшая, попросил меня извинить ее. Признаюсь, мне стало очень досадно на Асю. Уж и без того мне было не по себе. Я, однако, показал вид, будто ничего не заметил, и сообщил Гагину подробности моего небольшого путешествия. Он рассказал мне, что делал, когда я отсутствовал. Но речи наши не клеились. Ася входила в комнату и убегала снова. Я объявил, наконец, что у меня есть спешная работа и что мне пора вернуться домой. Гагин сперва удерживал меня, потом, посмотрев на меня пристально, вызвался провожать меня. В передней Ася вдруг подошла ко мне и протянула мне руку. Я слегка пожал ее пальцы и едва поклонился ей. Мы вместе с Гагиным переправились через Рейн и, проходя мимо любимого моего ясеня со статуэткой Мадонны, присели на скамью, чтобы полюбоваться видом. Сперва мы перекинулись несколькими словами, а потом замолкли, глядя на светлую реку.
«Скажите, какого вы мнения о Басе? Не правда ли она должна казаться вам немного странной?»
«Да, я не ожидал, что вы заговорите о ней».
«Ее надо хорошенько узнать, чтобы о ней судить. У нее очень доброе сердце, но голова бедовая. Трудно с ней ладить. Впрочем, ее нельзя винить. И если бы вы знали ее историю...»
«Ее историю? Разве она не ваша?»
«Уж не думаете ли вы, что она не сестра мне? Нет, она мне сестра, она дочь моего отца. Выслушайте меня. Я чувствую к вам доверие и расскажу вам все. Отец мой был человек весьма добрый, умный, образованный и несчастливый. Он женился рано, по любви. Жена его, моя мать, умерла очень скоро. Я остался после нее 6 месяцев. Отец увез меня в деревню и целые 12 лет не выезжал никуда. Он сам занимался моим воспитанием, никогда бы со мной не расстался, если бы брат его, мой родной дядя, не заехал к нам в деревню. Он уговорил отца отдать меня к нему на руки, так как отец ни за что не соглашался покинуть деревню. Я плакал, расставаясь с отцом, я любил его, но, попавший в Петербург, скоро позабыл наше темное и невеселое гнездо. Я поступил в юнкерскую школу и из школы перешел в гвардейский полк. Каждый год приезжал я в деревню на несколько недель и с каждым годом находил моего отца все более и более грустным, в себя углубленным, задумчивым до робости. В одно из моих посещений я в первый раз увидел у нас в доме худенькую черноглазую девочку лет 10, Асю. Отец сказал, что она сирота и взята им на прокормление.
Вы слушали радиоспектакль по произведению Ивана Сергеевича Тургенева «Ася». Играли актеры, заслуженный артист России Евгений Баранов, Марианна Мокшина и Антон Багров. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Звукорежиссер Алексей Худяков. Литературный редактор Александра Медведкина. Режиссер Галина Дмитренко.
Продолжение следует.